Даниил Хармс. Плих и плюх. Стихи и рассказы. Москва, Росмен, 1996 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Содержание. Пробуждение элементов. Веселые чижи. Миллион. Уж я бегал, бегал, бегал. Петров и Комаров. Летят по небу шарики. Крысаков и две собачки. Храброе войско. Веселый старичок, веселые чижи, мальчик Петя, одному французу подарили диван. Пять опасностей. В гостях. Цирк мистера Смита. Халдеев, Налдеев и Пеппер Малдеев. Я сегодня лягу раньше. Старушка и ключик, пять опасностей. Мы забрались в траву и оттуда кричим. Где клубок? Как котенок удивился. Два кота и одна птичка. Как-то жил один столяр. На этой странице жил-был музыкант Амадей Фарадон. Раз, два, три, четыре, пять. Ночь, считалка, собака и муха. Видишь под елочкой маленький дом. Храбрый еж. Жили-были два зайца. О том, как старушка чернила покупала. Однажды было лето, о явлениях и существованиях номер первый. Столяр Кушаков, один англичанин, вот однажды один человек, плих и плюх. Конец содержания. Пробуждение элементов. Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Мы проснулись, вышел сон. Чуем утро, слышим стон. Это сонный зверь зевнул, это скрипнул тихо стул. Это сонный, разомлев, тянет голову сам лев. Спит двурогая коза, дремлет гибкая лоза. Вот ночную гонит лень, из мха встает олень. Тело стройное несет, шкуру темную трясет. Вон проснулся в поле пень, значит, утро, значит, день. Над землей цветок не спит, птица-пиглица летит. Смотрим, мы стоим в горах, в длинных брюках, в колпаках, колпаками ловим тень, словословим новый день. Все. Веселые чижи. Миллион. Шел по улице отряд, 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, и четырежды четыре, и еще потом четыре. В переулке шел отряд, 40 девочек подряд. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, и четырежды четыре, и еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг, раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоит не компания, не рота, не толпа, не батальон, и не 40, и не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, 104 на 4, 150 на 4, 200 тысяч на 4, и еще потом 4. Все. Уж я бегал, бегал, бегал и устал. Сел на тумбочку, а бегать перестал. Вижу, по небу летит галка, а потом еще летит галка, а потом еще летит галка, а потом еще летит галка. Почему я не летаю? Ах, как жалко! Надоело мне сидеть, захотелось полететь, разбежаться, размахаться и как птица полететь. Разбежался я, подпрыгнул, крикнул: «Эй!» Ногами дрыгнул, давай ручками махать, давай прыгать и скакать. Меня сокол охраняет, сзади ветер подгоняет, снизу реки и леса, сверху тучи, небеса. Надоело мне летать, захотелось погулять. Топ-топ-топ-топ, захотелось погулять. Я по садику гуляю, я цветочки собираю, я на яблоню влезаю, в небо яблоки бросаю, в небо яблоки бросаю, на удачу, на авось, прямо в небо попадаю, прямо в облако насквозь. Надоело мне бросаться, захотелось покупать. Буль-буль-буль-буль, захотелось покупаться. Посмотрите, посмотрите, как плыву я под водой, как я дрыгаю ногами, помогаю головой. Народ кричит с берега: «Рыбы, рыбы, 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 жители воды, эти рыбы, даже рыбы хуже плавают, чем ты». Я говорю: «Надоело мне купаться, плавать в маленькой реке. Лучше прыгать, кувыркаться и валяться на песке. Мне купаться надоело, я на берег и бегом, и направо, и налево. Бегал прямо и кругом. Уж я бегал, бегал, бегал и устал. Сел на тумбочку, а бегать перестал». И так далее. Петров и Комаров. Петров: «Эй, Комаров, давай ловить комаров». Комаров: «Нет, я к этому еще не готов. Давай лучше ловить котов». Летят по небу шарики. Летят по небу шарики, летят они, летят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут шапками. Летят по небу шарики, а люди машут палками. Летят по небу шарики, а люди машут булками. Летят по небу шарики, а люди машут кошками. Летят по небу шарики, а люди машут стульями. Летят по небу шарики, а люди машут лампами. Летят по небу шарики, а люди все стоят летят по небу шарики, блестят и шелестят, а люди тоже шелестят. Крысаков и две собачки. Любитель маленьких щенков Иван Иванович Крысаков. Он каждый вечер ровно в пять идет на улицу гулять. Погасла трубка, не беда, ее зажжем мы без труда. В кармане книжка и пакет, и только спичек нет как нет. Иван Иваныч, погляди, табак и спички позади. Друзья мои, я очень рад, вот вам в награду мармелад. Иван Иванович Крысаков берет за пазуху щенков, приносит их к себе домой и ставит на пол пред собой. Отныне, милые друзья, вы заживете у меня. Но чур не прыгать, не скакать, когда я буду рисовать. Иван Иванович вдруг зевнул, в кровать зарылся и заснул. И двое маленьких щенят в ногах хозяина храпят. Иван Иваныч Крысаков проснулся весел и здоров. Мольберт подвинул, и чуть свет рисует тетушкин портрет. А два приятеля в углу кончают завтрак на полу. Но из-за кости мозговой вдруг начинают страшный бой. Уже вцепился в бома Бим, как вихрь он бросился за ним, и от него несчастный бом, визжа, спасается бегом. Держи его, прыжок, другой. Иван Иванович, что с тобой? Куда девался твой портрет? Увы, на шею он надет, и горько плачут две собаки. Вот до чего доводят драки. Храброе войско! Сказал Трезор. Какой позор! Как вам не стыдно, братцы? Полкан лентяй и грубиян, не надо нам его бояться. Прогнать полкана со двора, за мной, на бой, ура, ура! Мы подойдем, мы нападем, отважно и красиво. Он будет бит, он задрожит, он убежит трусливо. Полкан промолвил только гры. Что было дальше, посмотри. Веселый старичок. Жил на свете старичок маленького роста. И смеялся старичок чрезвычайно просто. Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хи-хи-хи, да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе, динь-динь-динь, да трюх-трюх. Раз, увидя паучка, страшно испугался, но, схватившись за бока, громко рассмеялся. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль, ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль. А увидя стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, го-го-го, да бах-бах, ой, ребята, не могу, ой, ребята, ах, ах. Веселые чижи. Песня посвящается шестому ленинградскому детдому. Жили в квартире 44 веселых чижа. Чиж — судомойка, чиж — поломойка, чиж — огородник, чиж — водовоз, чиж — за кухарку, чиж — за хозяйку, чиж — на посылках, чиж — трубочист. Печку топили, кашу варили, 44 веселых чижа. Чиж с поварешкой, чиж с кочережкой, чиж с коромыслом, чиж с решетом, чиж накрывает, чиж созывает, чиж разливает, чиж раздает. Кончив работу, шли на охоту 44 веселых чижа. Чиж на медведя, чиж на лисицу, чиж на тетерку, чиж на ежа, чиж на индюшку, чиж на кукушку, чиж на лягушку, чиж на ужа. После охоты брались за ноты 44 веселых чижа. Дружно играли, чиж на рояле, чиж на цимбале, чиж на трубе, чиж на тромбоне, чиж на гармоне, чиж на гребенке, чиж на губе. Ездили всем домом к зябликам знакомым 44 веселых чижа. Чиж на трамвае, чиж на моторе, чиж на телеге, чиж на вазу, чиж на таратайке, чиж на запятках, чиж на оглобле, чиж на дуге. Спать захотели, стелют постели 44 веселых чижа. Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на корзине, чиж на скамье, чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу. Лежа в постели, дружно свистели 44 веселых чижа. Чиж три-ти-ти. Чиж тирли-тирли, чиж дили-дили, чиж ти-ти-ти, чиж тики-тики, чиж рики-тики, чиж тюти-люти, чиж тю-тю-тю. Даниил Хармс и Самуил Маршак. Мальчик Петя. Жил на свете мальчик Петя, мальчик Петя Пинчиков. И сказал он: «Тетя, тетя, дайте, тетя, блинчиков». Но сказала тетя Пете: «Петя, Петя, Пинчиков, не люблю я, когда дети очень клянчат блинчиков». Одному французу подарили диван, 4 стула и кресло. Сел француз на стул у окна, а самому хочется на диване полежать. Лег француз на диван, а ему уже на кресле посидеть хочется. Встал француз с дивана и сел на кресло, как король, а у самого мысли в голове уж такие, что на кресле-то больно пышно, лучше попроще на стуле. Пересел француз на стул у окна, да только не сидит с французом на этом стуле, потому что в окно как-то дует. Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал. Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на кресло. «Вот где хорошо», — сказал француз, но сейчас же прибавил: «А на диване-то, пожалуй, лучше». Пять опасностей. В гостях. Мышь меня на чашку чая пригласила в новый дом. Долго в дом войти не мог я, все же влез в него с трудом. А теперь вы мне скажите, почему и отчего нет ни дома и ни чая, нет буквально ничего? Цирк мистера Смита. Стоит со скрипкой мистер Смит, а слон тарелками гремит. Послушный Смиту пляшут кони, Их танцем учит крошка-пони. Пусть львица злится, лев рычит, их не боится мистер Смит. Смит уезжает. До свидания. Спасибо, зритель, за внимание. Халдеев, Налдеев и Пепермалдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Халдеев в цилиндре, Налдеев в перчатках, а Пепермалдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол катался в скрипучей тележке с высокой дугой. Халдеев смеялся, Налдеев чесался, а Пепермалдеев легался ногой. Но вдруг неожиданно воздух надулся и вылетел в небо горяч и горюч. Халдеев подпрыгнул, Налдеев согнулся, а Пепермалдеев схватился за ключ. Но стоит ли трусить? Подумайте сами. Давай, мудрецы, танцевать на траве. Халдеев с картонкой, Налдеев с часами, а Пепермалдеев с кнутом в рукаве. И долго веселые игры затеев, пока не проснутся в лесу петухи. Халдеев, Налдеев и Пепермалдеев смеялись. Ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи. Я сегодня лягу раньше, раньше лампу погашу, но зато тебя пораньше разбудить меня прошу. Это просто удивление, как легко меня будить. Ты поставь на стол варенье, я проснусь в одно мгновенье, я проснусь в одно мгновенье, чтобы чай с вареньем. Старушка и ключик. Искала старушка букашек в цветах и ловко ловила букашек с очком, но крепко держала старушка в руках лекарство и ключик и палку с крючком. Однажды старушка копалась в цветах и вскрикнула вдруг, завертевшись волчком: «Исчезли! Пропали, да где же они? Ах, лекарство и ключик, и палка с крючком, и с места не может старушка сойти, кричит: помогите, и машет с очком. Скорей, помогите старушке найти лекарство и ключик, и палку с крючком. Пять опасностей. Это не картинка, а просто ужас. Вот представь себе. Сверху нарисована девочка с кошкой, а внизу листа тигр и три кочана капусты. Слева мальчик с собакой и ружьем, а справа змея и зайчик. Еще немного, и произойдет пять несчастий. Собака искусает девочку с кошкой, потом тигр слопает собаку, заяц украдет и съест капусту, мальчик застрелит зайца, а змея ужалит мальчика в пятку, и он погибнет. И на всей картинке останутся только тигр да змея. Очень-то интересно. Нет, я этого не допущу. Я сейчас же возьму две полоски бумаги и положу их на картинку. И тогда все, кто друг другу опасны, будут разделены перегородкой. А кто остался вместе в одной загородке, те друг другу не опасны. Вот, вот, все спокойно и хорошо. А вот как я это сделаю, я вам не скажу. Сами догадайтесь.
как надо положить полоски, чтобы не произошло опять несчастий. Подумайте, подумайте, подумайте и решите. Мы забрались в траву и оттуда кричим: «Астроном! Астроном! Астроном!» Он стоит на крыльце с телескопом в руках, с телескопом в руках на крыльце и глядит с удивлением вперед и назад, и глядит с удивлением вперед и назад, и глядит с удивлением вперед. Мы кричим: «Посмотри!» Мы кричим: «Посмотри! Посмотри, астроном, в телескоп!» Он обводит глазами таинственный сад, телескоп за подставку берет и глядит с удивлением вперед и назад, и глядит с удивлением вперед и назад, и глядит с удивлением вперед. Где клубок? Катился, крутился, крутился, катился, катился и скрылся клубок. Но я догадался, куда он девался, а кот догадаться не мог. Как котенок удивился! Очень-очень удивился маленький котенок. «Ты откуда появился, маленький цыпленок?» Ничего не понимает маленький котенок. Из скорлупки из яйца появился маленький цыпленок. Два кота и одна птичка. Пела птичка: «Ти-та-та!» Отгадайте сами, почему два кота стукнулись носами. Да потому что два кота охотились с разных сторон за одной птичкой. Птичка: «Порх!»
А коты лбами: «Бумс!»
Как-то жил один столяр, удивительный столяр. Делал стулья и столы, окна, двери и полы. Для жильца — перегородку, для сапожника — колодку. Астроному в один миг сделал полочку для книг. Если птица — делал клетку, если дворник — табуретку, если школьник — делал парту, прикреплял на полку карту. Делал глобус топором, а из глобуса потом делал шилом и пилой ящик с крышкой откидной. Вот однажды утром рано он стоял над верстаком и барана из щурбана ловко делал топором. А закончил он барана, сразу сделал пастуха, сделал три аэроплана и четыре петуха. На этой странице странные птицы странно летают, а тут странные люди стоят очень странно, и странные пальмы растут. И странное солнце блестит над страною, и странная светит луна. Но мы улыбнемся и скажем с тобою: бумажная эта страна. Жил-был музыкант Амадей Фарадон, Амадей Николай Фарадон. Когда на флейте он играл «Тю-лю-лю», лягушки плясали «Турлим-тю-лю-лю», «Турлим-тю-лю-лю», «Турлим». Когда он играл на трубе «Туруру», собаки плясали «Фарлай-туруру», «Фарлай-туруру», «Фарлай». Когда он на цитре играл «Динь-диринь», цыплята плясали. Тундрум, диндиринь, тундрум, диндиринь, тундрум. Когда Николай Амадей Фарадон играл на литаврах, дун-дун-диридон, коровы плясали, дун-дун-диридон, дун-дун-диридон, дун-дун. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, запер домик на замочек и пошел в универмаг покупать себе платочек, лампу, зонтик и гамак. Ночь. Дремлет сокол, дремлют пташки, дремлют козы и барашки, а в траве в различных позах спят различные букашки. Дремлет мостик над водой, дремлет кустик молодой. Пятаков Борис Петрович дремлет кверху бородой. Считалка. День-день, диль-день, то ли ночь, а то ли день. Что за чудо, чудеса, скрыла тучи небеса? День-дон, диль-дон, отвечает Спиридон, это по небу плывет наш родной аэрофлот. Собака и муха. На мягком стуле спит жужу. Вдруг слышит муха жу-жу-жу. На муху кинулся жужу, а муха в ухо жу-жу-жу. Не слышно больше жу-жу-жу. Когтями роет стул жужу. И вдруг подкладки, вырвав клок, летит, как пробка в потолок, подброшенная пружиной. Видишь, под елочкой маленький дом. В домике зайчик сидит за столом, книжку читает, напялив очки, ест кочерыжку, морковь и стручки. В лампе горит золотой огонек, топится печка, трещит уголек. Ревется на волю из чайника пар, муха жужжит, и летает комар. Вдруг что-то громко ударило в дом, что-то мелькнуло за черным окном, где-то раздался пронзительный свист, зайчик вскочил и затрясся, как лист. Вдруг на крылечке раздались шаги. Топнули чьи-то четыре ноги, кто-то покашлял и в дверь постучал. «Эй, отворите мне!» — кто-то сказал. В дверь постучали опять и опять. Зайчик со страха залез под кровать. В домик под елочкой путник идет, хвостик метелочка землю метет. Рыжая лисичка, беленький платок, черные чулочки, острый коготок. К дому подходит и в двери стучит. «Эй, отворите!» — в окошко кричит. «Зайка, зайка, душенька, зайка мой дружок, ты меня послушай-ка, выйди на лужок. Мы с тобой побегаем, зайчик дорогой, после победаем, сидя над рекой, мы кочны капустные на лугу найдем, кочерыжки вкусные вместе погрызем. Отопри же дверцу мне, зайка мой дружок, успокой же сердце мне, выйди на лужок». Зайка слышит, стучатся к нему, быстро встает, подбегает к окну, смотрит и видит. Лисичка сидит, хитрыми глазками в окна глядит. Храбрый ёж. Стоял на столе ящик. Подошли звери к ящику, стали его осматривать, обнюхивать и облизывать. А ящик вдруг раз, два, три и открылся. А из ящика-то раз, два, три, змея выскочила. Испугались звери и разбежались. Один ёж не испугался. Кинулся на змею и раз, два, три загрыз ее. А потом сел на ящик и закричал. Кукрику! Нет, не так. Ёж закричал. Ху-ху-ху! И нет, и не так. Ёж закричал. Мяу-мяу-мяу! Нет. Опять не так. Я и сам не знаю, как. Кто знает, как ежи-то кричат?
Жили-были два зайца, Ерофейка и Парамонка. Вот однажды Ерофейка говорит Парамонке.
Знаешь, Парамонка, что со мной случилось?
Нет, говорит Парамонка, не знаю. А вот... Говорит Ерофейка, шел я однажды лесом, вдруг смотрю, стоит куст, а за кустом кто-то сидит. Ой, говорит Парамонка, ой, очень уж страшно. Подожди, говорит Ерофейка, ты слушай дальше. Я как увидел, что за кустом кто-то сидит и на меня смотрит, сразу подумал, что это должно быть волк. Ой, говорит Парамонка. Неужели это был волк? — Да, — говорит Ерофейка, — это был волк. Я к нему подошел и говорю, — тебе чего? Волк, видно, испугался и хотел убежать. Но я ему говорю, — нет, брат, шалишь. Ты зачем на меня из-за кустов смотришь? Да я тебя с такие штуки за уши выдеру. Тут я схватил волка за уши, и давай его... Так и так, и еще так. Волк пищит, а я его за уши так и таскаю. Ой, ой, говорит Парамонка, а ты не врешь? Ну вот еще, говорит Ерофейка, стану я врать.
О том, как старушка чернила покупала. На Кособокой улице, в доме номер 17, жила одна старушка. Когда-то жила она вместе со своим мужем, и был у нее сын. Но сын вырос большой и уехал, а муж умер, и старушка осталась одна. Жила она тихо и мирно, чаек попивала, сыну письма посылала, а больше ничего не делала. Люди же говорили про старушку, что она с луны свалилась. Выйдет старушка другой раз летом во двор, посмотрит вокруг и скажет, «Ах ты, батюшки, куда ж снег делся?» А соседи засмеются и кричат ей, «Но видно ли дело, чтобы снег летом на земле лежал? Ты что, бабка, с луны свалилась, что ли?» Или пойдет старушка в керосиновую лавку и спросит, «Почем у вас французские булки?» Приказчики смеются, «Да что вы, гражданка, откуда ж у нас?» В керосиновой лавке французские булки. С луны вы, что ли, свалились? Вот ведь какая была старушка. Была раз погода хорошая, солнечная, на небе не облачко. На Кособокой улице пыль поднялась. Вышли дворники улицу поливать из брезентовых кишок с медными наконечниками. Льют они воду прямо в пыль, сквозь, на вылет. Пыль с водой вместе на землю летит. Вот ж лошади по лужам бегут, и ветер без пыли летит, пустой. Из ворот
В 17-го дома вышла старушка. В руках у нее зонтик с большой блестящей ручкой, а на голове шляпка с черными блестками. — Скажите, — кричит она дворнику, — где чернила продается?
— Что? — кричит дворник.
Старушка ближе. — Чернила!
— Странись! — кричит дворник, пуская струю воды.
Старушка влево. И струя влево. Старушка скорее вправо, и струя за ней.
— Ты что? — кричит дворник. — С луны свалила, что ли? Видишь, я улицу поливаю.
Старушка только зонтиком махнула и дальше пошла. Пришла старушка на рынок. Смотрит, стоит какой-то парень и продает судака большого и сочного, длиной в руку, толщиной в ногу. Подкинул он рыбу на руках, потом взял одной рукой за нос, покачал-покачал и выпустил, но упасть не дал, а ловко поймал другой рукой за хвост и поднес старушке. — Во! — говорит, — за рубь отдам. — Нет, — говорит старушка, — мне чернила. А парень ей договорить не дал.
— Берите, — говорит, — недорого прошу.
— Нет, — говорит старушка, — мне чернила. А тут опять.
— Берите, — говорит, — в рыбе 5,5 фунтов весу.
И как бы от усталости взял рыбу в другую руку. — Нет, — говорит старушка, — мне чернила нужны.
Наконец парень расслышал, что говорит ему старушка. — Чернила!
— Да, чернила.
— Чернила!
— Чернила!
— Рыб не нужно?
— Нет.
— Значит, чернила?
— Да.
— Да вы что, с луны, что ли, свалились?
— сказал парень. — Значит, нет у вас чернил?
— сказала старушка и дальше пошла. — Мясо парного, пожалуйте! — кричит старушке здоровенный мясник с ножом, а сам ножом печенки кромсает.
— Нет ли у вас чернил? — спросила старушка.
— Чернила! — заревел мясник, таща за ногу свиную тушу.
Старушка скорее подальше от мясника, уж больно он толстый да свирепый, а уж торговка кричит «Сюда, пожалуйста, пожалуйста, сюда!» Старушка подошла к ее ларьку и очки надела, думая сейчас чернила увидать, а торговка улыбается и протягивает ей банку с черносливами. «Пожалуйте, — говорит, — таких нигде не найдете!» Старушка взяла банку с ягодами, повертела ее в руках и обратно поставила. «Мне чернила нужны, а не ягоды, — говорит она. — Какие чернила, красные или черные? — спросила торговка. — Черные, — говорит старушка. — Черных нет, — говорит торговка. — Ну, тогда красный, — говорит старушка.
— И красных нет,
— сказал торговка, сложив губы бантиком. — Прощайте, — сказала старушка и пошла. — Вот же рынок кончается, а чернил нигде не видать. Вышла старушка из рынка и пошла по какой-то улице. Вдруг смотрит. Идут друг за дружкой медленным шагом 15 ослов. На переднем осле сидит верхом человек и держит в руках большущее знамя. На других ослах тоже люди сидят и тоже в руках вывески держат. — Это что ж такое? — думает старушка. — Должно быть, это теперь на ослах, как на трамваях, ездят. «Эй!» — крикнула она человеку, сидящему на переднем осле. «Обожди немного, скажи, где чернила продаются?» А человек на осле не расслышал, что старушка ему сказала. Поднял какую-то трубу с одного конца узкую, а с другого широкую, раструбом. Узкий конец приставил ко рту, да как закричит. Туда, прям старушке в лицо, да так, что за 7 верст услыхать можно.
«Спешить увидеть гастроли Дурова! В госцирке, в госцирке! Морские львы, любимцы публики, последняя неделя, билеты при входе!»
Старушка с испугу даже зонтик уронила.
Подняла она зонтик, да от страха руки так дрожали, что зонтик опять упал. Старушка зонтик подняла, покрепче его в руках зажала. Да, скорей, скорей, по дороге, да по панели, повернула из одной улицы в другую и вышла на третью, широкую и очень шумную.
Кругом народ куда-то спешит, а на дороге автомобили катят и трамваи крохочут. Только старушка хотел на другую сторону перейти, вдруг... Же автомобиль орет. Пропустила его старушка, только на дорогу ступила, а ей: «Эй, берегись!» — извозчик кричит. Пропустила его старушка и скорее на ту сторону побежала, до середины дороги добежала, а тут: «Джен-джен-динь-динь-динь-динь, джен-джен-динь-динь, трамвай несется!» Старушка был назад, а сзади пур-пур-пур-пур-пур-пур, мотоциклет трещит. Совсем перепугалась старушка. Но хорошо добрый человек нашелся, схватил ее за руку и говорит: «Вы, — говорит, — что, будто с луны свалились? Вас же задавить могут!» И потащил старушку на другую сторону. Отдышала старушка и только хотела доброго человека про чернила спросить. Оглянулась, а его уж след простыл. Пошла старушка дальше. На зонтик опирается, да по сторонам поглядывает, где бы про чернила узнать. А ей навстречу идет старичок с палочкой, сам старенький и седенький. Подошла к нему старушка и говорит: «Вы, видать, человек бывалый. Не знаете ли, где чернила продаются?» Старичок остановился, поднял голову, подвигал своими морщинками и задумался. Постояв так немного, он полез в карман, достал кисетик, папиросную бумажку и мундштук. Потом, медленно свернув папироску и вставив ее в мундштук, спрятал кисетик и бумагу обратно и достал спички. Потом закурил папироску и, спрятав спички, прошамкал беззубым ртом: «Шашиши пошаются в машашиши». Старушка ничего не поняла, а старичок пошел дальше. Задумалась старушка. Чего это никто про чернила толком сказать ничего не может? Не слыхали они о чернилах никогда, что ли? И решила старушка в магазин зайти и про чернила спросить. Там-то уж знают. А тут рядом и магазин как раз. Окна большие, в целую стену, а в окнах все книги лежат. Вот, — думает старушка, — сюда и зайду. Тут уж, наверное, чернила есть, раз книги лежат. Ведь книги-то чай пишут с чернилами. Подошла она к двери, двери стеклянные, и странные какие-то. Толкнула старушка дверь, а ее саму что-то сзади подтолкнуло. Оглянулась, смотрит на нее другая стеклянная дверь. Едет старушка вперед, а дверь за ней. Все вокруг стеклянное, и все кружится.
Закружилась в старушке голова, и идет она, и сама не знает, куда идет. А кругом все двери, двери, все они кружатся, и старушку вперед подталкивают. Топталась, топталась старушка вокруг чего-то, на силу высвободилась, хорошо еще, что жива осталась. Смотрит старушка. Прямо большие часы стоят, и лестница вверх ведет. Около часов стоит человек. Подошла к нему старушка и говорит: «Где бы мне про чернила узнать?» А тот к ней даже головы не повернул. Показал только рукой на какую-то дверку небольшую решетчатую. Старушка приоткрыла дверку, вошла в нее. Видь, комнатка совсем крохотная, не больше шкафа, а в комнате стоит человек. Только хотела старушка про чернила спросить, вдруг дзынь-джинь, и начал пол вверх подниматься. Старушка стоит, шевельнуться не смеет, а в груди у нее будто камень расти начал. Стоит она и дышать не может. Сквозь дверку чьи-то руки, ноги и головы мелькают, а вокруг гудит, как швейная машинка. Потом перестала гудеть, и дышать легче стало. Кто-то дверку открыл и говорит: «Пожалуйте, приехали, шестой этаж, выше некуда». Старушка совсем как во сне шагнула куда-то. Вышла, куда ей показали, а дверка захлопнулась, и комнатка, шкафик опять вниз поехала. Стоит старушка, зонтик в руках держит, а сама дышаться не может. Стоит она на лестнице, вокруг люди ходят, дверьми хлопают, а старушка стоит и зонтик держит. Постояла старушка, посмотрела, что кругом делается, и пошла в какую-то дверь. Попала старушка в большую светлую комнату. Смотрит, стоят в комнате столики, а за столиками люди сидят. Одни, уткнув носы в бумагу, что-то пишут, а другие стучат на пишущих машинках. Шум стоит, будто в кузнице, только в игрушечной. На правую стенке диван стоит. На диване сидит толстый человек и тонкий. Толстый что-то рассказывает тонкому и руки потирает. А тонкий согнулся и весь глядит на толстого сквозь очки в светлой оправе, а сам на сапогах шнурки завязывает. — Да, — говорит толстый, — написал я рассказ о мальчике, который лягушку проглотил. Очень интересный рассказ. — А я вот... — ничего выдумать не могу, о чем бы написать, — сказал тонкий, продевая шнурок через дырочку. — А у меня рассказ очень интересный, — сказал толстый человек. Пришел этот мальчик домой, отец его спрашивает, где он был, а лягушка из живота отвечает: «Ква-ква» или «в школе». Учитель спрашивает мальчика, как по-немецки «с добрым утром», а лягушка отвечает: «Ква-ква». Учитель ругается, а лягушка: «Ква-ква-ква». Вот какой смешной рассказ, — сказал толстяк и потер свои руки. — Вы тоже что-нибудь написали? — спросил он старушку. — Нет, — сказала старушка, — у меня чернила все вышли. Была у меня баночка, от сына осталась, да вот теперь кончилась. — А что, ваш сын тоже писатель? — спросил толстяк. — Нет, — сказала старушка, — он лесничий, да только он тут не живет. Раньше я у мужа чернила брала, а теперь муж умер, я одна осталась. Нельзя ли мне у вас тут чернила купить? — вдруг сказала старушка.
Тонкий человек завязал свой сапог и посмотрел сквозь очки на старушку. —
Как чернила? — удивился он. — Чернила, которыми пишут, — пояснила старушка.
— Да ведь тот чернил не продают, — сказал толстый человек и перестал потирать свои руки. — Вы как сюда попали? — спросил тонкий, вставая с дивана.
— В шкафу приехала, — сказала старушка.
— В каком шкафу? — в один голос спросили толстый и тонкий.
— В том, который у вас на лестнице вверх и вниз катается, — сказала старушка.
— Ах, в лифте! — рассмеялся тонкий, снова садясь на диван, так как теперь у него развязался другой сапог.
— А сюда вы зачем пришли? — спросил старушку толстый человек.
— А я нигде чернил найти не могла, — сказала старушка. — Всех спрашивала, никто не знал. А тут, смотрю, книги лежат. Вот и зашла сюда. Книги-то чай чернилами пишется.
«Ха-ха-ха!» — рассмеялся толстый человек. «Да вы прям как с луны на землю свалились!»
«Эй, слушайте!» — вдруг вскочил с дивана тонкий человек. Сапога он так и не завязал, и шнурки болтались по полу.
«Слушайте!» — сказал он толстым.
«Да ведь вот я и напишу про старушку, которая чернила покупала». — Верно, — сказал толстый человек и потер свои руки.
Тонкий человек снял свои очки, подышал на них, вытер носовым платком, надел опять на нос и сказал старушке. — Расскажите вы нам о том, как вы чернила покупали. — А мы про вас книжку напишем и чернил дадим. Старушка подумала и согласилась.
И вот тонкий человек написал рассказ о том, как старушка чернила покупала. Это и есть тот рассказ, который ты сейчас услышал.
Однажды лев, слон, жирафа, олень, страус, лось, дикая лошадь и собака поспорили, кто из них быстрее всех бегает. Спорили, спорили, и чуть было не подрались. Услыхал Гриша апельсинов, что звери спорят, и говорит им: «Эх вы, глупые звери! Зря вы спорите. Вы лучше устроите состязание. Кто первый вокруг озера обежит, тот, значит, и бегает быстрее всех». Звери согласились, только страус сказал, что он не умеет вокруг озера бегать.
«Ну и не бегай», — сказал ему лось. «А вот побегу», — сказал ему страус.
«Ну и беги», — сказала жирафа.
Звери выстроились в ряд.
Гриша апельсинов махнул флагом, и звери побежали.
Лев несколько скачков сделал, устал и пошел под пальмами отдохнуть.
Остальные звери дальше бегут. Впереди всех страус несется, а за ним лось и жирафа.
Вот страус испугался, чтобы его жирафы и лось не обогнали, повернул к ним голову и крикнул:
«Эй, слушайте, давайте из озера всю воду выпьем, все звери вокруг озера побегут, а мы прямо по сухому дну поперек побежим и раньше всех прибежим».
«А ведь верно»,
— сказали лось и жирафа, остановились и начали из озера воду пить. А страус подумал про себя: «Вот дураки, пускай они воду пьют, а я дальше побегу». И страус побежал дальше. Да только забыл голову повернуть. И вместо того, чтобы вперед бежать, побежал обратно. А лось и жирафа пили-пили-пили-пили, пили-пили-пили-пили. Наконец жирафа говорит: «Я больше не могу». И лось говорит: «Я тоже больше не могу».
Побежали они дальше, да уж быстро бежать не могут, так как от воды раздуло. А слон увидал это и, ну, смеяться. Стоит и смеется, стоит и смеется.
А собаку по дороге блохи заели. Села она и давай чесаться. Сидит и чешется, сидит и чешется. Так что первыми олень и дикая лошадь прибежали.
А слон все стоит, смеется, стоит, смеется. А собака-то все сидит, чешется, все сидит и чешется.
А жираф-то все бежит.
А слон все смеется,
а собака-то все чешется.
Было лето, светило солнце. Было очень жарко. В саду висел гамак, а в гамаке сидел маленький мальчик по имени Платон. Платон сидел в гамаке, качался и щурил на солнце глаза. Вдруг из-за куста сирени что-то выглянуло и опять спряталось. Платон хотел вскочить и посмотреть, что это такое, но вылезти из гамака было трудно. Гамак качался и приятно поскрипывал. Вокруг летали бабочки и жужжали пчелы. Было слышно, как в доме шумит примус. И Платон продолжал лежать в гамаке и качаться. Из-за куста сирени опять что-то выглянуло и спряталась.
«Должно быть, это наша кошка Женька», — подумал Платон.
Действительно, из-за куста вышла кошка, но только это была не Женька. Женька была серая, с белыми пятнами, а это была вся серая и без пятен. «Откуда у нас такая кошка?» — подумал Платон. И вдруг увидел, что кошка была в очках. Мало того, во рту кошка держала маленькую трубочку и курила. Платон, вытаращив глаза, смотрел на кошку, а кошка, увидев Платона, подошла к нему, вынула изо рта трубочку и сказала: «Простите, пожалуйста. Вы не знаете, где тут живет Платон?»
«Это я», — сказал Платон.
«Ах, это вы», — сказала кошка. «В таком случае пойдемте со мной вон за тот куст. Там вас поджидает одна особа».
Платон вылез из гамака и пошел за кошкой. А за кустом на одной ноге стояла цап. Увидев Платона, она хлопнула крыльями, мотнула головой и щелкнула клювом.
«Здравствуйте!»
— сказала цапля и протянула Платону ногу. Платон хотел пожать ее ногу и протянул для этого руку.
«Не смейте этого делать!» — сказала кошка. «Рукопожатия отменены. Если хотите здороваться, здоровайтесь ногами».
Платон протянул ногу и коснулся своей ногой ноги цапли.
— Ну вот вы уже и поздоровались, — сказала кошка.
— Трак-драп, притим-тим, — сказала цапля.
— Да, тогда полетим-тим, — сказала кошка и вспрыгнула цапли на спину.
— А куда полетим? — спросил Платон. Но цапля уже схватила его клювом за шиворот и начала подниматься в воздух. «Пустите меня!» — крикнул Платон.
«Вы говорите глупости», — сказала кошка, сидя на спине у цапли. «Если мы вас выпустим, вы упадете и расшибетесь».
Платон взглянул вниз и увидал под собою крышу своего дома.
«Куда мы летим?» — спросил Платон.
«Туда», —
— сказала кошка и махнула своими лапками в разные стороны.
Платон посмотрел вниз и увидел внизу сады, улицы и маленькие домики. На площади стояло несколько человек, и, приложив руки козырьками к глазам, смотрели наверх. — Спасите меня! — закричал Платон.
— Морчать! — крикнула цапля, широко раскрыв клюв.
Платон почувствовал, как у него что-то в груди сжалось, в ушах сильно засвистело, и площадь с маленькими людьми начала быстро увеличиваться.
Он падает, лови его!
Услышал Платон над собой голос кошки. О явлениях и существованиях. Номер первый. Художник Микеланджело садится на груду кирпичей и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Микеланджело своими круглыми золотистыми глазами, смотрит и не мигает. Тут художник Микеланджело поднимает голову и видит петуха. Петух не отводит глаз, не мигает и не двигает хвостом. Художник Микеланджело опускает глаза и замечает, что глаза что-то щиплет. Художник Микеланджело трет глаза руками, а петух не стоит уже больше, не стоит, а уходит, уходит за сарай, за сарай, на птичий двор к своим курам. И художник Микеланджело поднимается с груды кирпичей, отряхается штанов в красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене. А жена у художника Микеланджело длинная, длиной в две комнаты. По дороге художник Микеланджело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: «Смотри!» Комаров стоит и видит шар. «Что это?» — шепчет Комаров. «А с неба грохочет. Это шар!» «Какой такой шар?» — шепчет Комаров. «А с неба грохот. Шар гладкоповерхностный!» Комаров и художник Микеланджело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо. А на небе вырисовывается огромная ложка.
Что ж это такое? Никто этого не знает. Люди бегут и запираются в своих домах, и двери запирают, и окна. Но разве это поможет? Куда там? Не поможет это. Я помню, как в 1884 году показалась на небе обыкновенная комета величиной с пароход. Очень было страшно. А тут ложка. Куда комете до такого явления? Запирать окна и двери? Да разве это может помочь? Против небесного явления доской не загородишься. У нас в доме живет Николай Иванович Ступин. У него теория, что все дым. А, по-моему, не все дым. Может, и дыма-то никакого нет. Ничего, может быть, нет.
Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать. Вот, говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха, рассматривал, и пришел к убеждению, что петуха не существует. Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель: давай смеяться. Как же, говорит, не существует, когда, говорит, вот он тут вот стоит, и я, говорит, его отчетливо наблюдаю. А великий художник опустил тогда голову и как стоял, так и сел на груду кирпичей. Все. Столяр Кушаков. Жил-был столяр. Звали его Кушаков. Однажды вышел он из дома и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб. «Эх!» — сказал столяр. Встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос. «Фу!» — сказал столяр. Пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку. — Вот что, — сказал столяру аптекарь, — вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластыри несколько штук. — Нет, — сказал столяр, — больше не упаду. Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. — Паршивая гололедица! — закричал столяр и побежал в аптеку. — Ну вот, видите, — сказал аптекарь, — вот вы опять упали. — Нет, — закричал столяр, — ничего слышать не хочу, давайте скорее пластырь. Аптекарь дал пластырь. Столяр заклеил себе подбородок и побежал домой, а дома его не узнали и не пустили в квартиру. — Я столяр Кушаков! — кричал столяр. — Рассказывай! Отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк на цепочку. Столяр Кушаков стоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу. Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется. — Это, — говорит, — крюкица. — Ах, нет, не крюкица, а кирюкица. Или нет, не кирюкица, а курякица. Фу ты, не курякица, а кукрикица. Да нет, не кукрикица, кирикрюкица. Хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу, то есть не крюкицу, а кирюкицу, или нет, не кирюкицу, а курякицу, фу ты, не курякицу, а кукрикицу, да не кукрикицу, а кирикрюкицу, нет, опять не так, курикрятицу, нет, не курикрятицу, кирикрюкитицу. Нет, опять не так. Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы к вам рассказ про эту кирикуркукукрекицу. Вот. Вот однажды один человек по фамилии Петров надел валенки и пошел покупать картошку. а за ним следом наш художник Трехкопейкин пошел. Идет художник за Петровым и его ноги на бумажку зарисовывает. Вот Петров по улице идет и на собак смотрит. Вот увидел Петров, трамвай идет. На ходу садиться нельзя, и он побежал к трамвайной остановке. Вот Петров бегом к трамвайной остановке бежит. Вот Петров вошел в трамвай, купил себе билет и сел на скамейку. А вот он в трамвае на скамейке сидит. А вот он из трамвая вылез и даже танцевать начал. Эх, кричит, хорошо прокатился. А вот увидел он ларек, в котором картошку продают, обрадовался, купил картошку и понес ее домой. Шел-шел, и вдруг поскользнулся и упал. Хорошо, что всю картошку не рассыпал. Вот Петров стоит, и художнику Трехкопейкину говорит, «Я, говорит, картошку больше капусты люблю. Я ее с подсолнечным маслом ем». Плих и плюх. Вольный перевод книги Вильгельма Буша. Глава первая. Каспар Шлих, куря табак, нес под мышкой двух собак. «Но, — воскликнул Каспар Шлих, — прямо в речку брошу их. Хоп! — взлетел щенок дугой. Плих! — и скрылся под водой. Хоп! — взлетел щенок другой. Плюх! — и тоже под водой. Шлих ушел, куря табак. Шлиха нет, и нет собак. Вдруг из леса точно ветер, вылетают Пауль и Петр, и тотчас же с головой исчезают под водой. Не прошло и двух минут, оба к берегу плывут, вылезают из реки, а в руках у них щенки. Петр крикнул, — это мой! Пауль крикнул, — это мой! Ты будь плихом, ты будь плюхом, а теперь бежим домой. Петр, Пауль, Плих и Плюх мчатся к дому во весь дух. Папа Фитих рядом с мамой, мама Фитих рядом с папой. На скамеечке сидят, вдаль задумчиво глядят. Вдруг мальчишки прибежали и со смехом закричали, — познакомьтесь, Плюх и Плих, мы спасли от смерти их. «Это что еще за штуки?» — грозно крикнул папа Фитих. Мама, взяв его за руки, говорит, «Не надо бить их!» И к столу детей ведет, Плих и Плюх бегут вперед. «Что такое? Что такое? Где похлебка? Где жаркое? Две собаки, Плюх и Плих, съели все за четверых». «Каспар Шлих?» Куря табак увидал своих собак. — Ну, — воскликнул Каспар Шлих, — я избавился от них, бросил в речку их на дно, а теперь мне все равно. Ночь, луна, не дует ветер, на кустах не дрогнет лист. Спят в кроватях Пауль и Петр, слышен только храп и свист. Плих и Плюх сидели тихо, но, услыша свист и храп, стали вдруг чесаться лихо с громким стуком задних лап. Почесав зубами спины и взглянув с тоской вокруг, на кровати под перины Плих и Плюх полезли вдруг.
Тут проснулись оба брата и собак прогнали прочь. На полу сидят щенята.
Ах, как долго длится ночь!
Скучно бестолку слоняться им по комнате опять. Надо чем-нибудь заняться, чтобы время скоротать. Плих штаны зубами тянет, плюх играет сапогом. Вот и солнце скоро встанет, посветлело все кругом.
— Это что еще за штуки? — утром крикнул папа Фиттих.
Мама, взяв его за руки, говорит, — не надо бить их. Будь хорошим, не сердись, лучше завтракать садись.
Светит солнце, дует ветер, а в саду среди травы стали рядом Пауль и Петр. Полюбуйтесь, каковы. Грустно воют плюх и плих, не пускают цепи их. Плих и плюх в собачьей будке арестованы на сутки.
Каспар Шлих, куря табак, увидал своих собак. — Ну! — воскликнул Каспар Шлих. — Я избавился от них, бросил в речку их на дно, а теперь мне все равно.
Мышку, серую плутовку, заманили в мышеловку.
— Эй, собаки, плюх и плих, вот вам завтрак на двоих!
Мчатся псы и лают звонко, ловят быстрого мышонка. А мышонок не сдается, прямо к Паулю несется, по ноге его полез и в штанах его исчез. Ищут мышку плюх и плих, мышка прячется от них. Вдруг завыл от боли пес, мышь вцепилась плюху в нос. Плих на помощь подбегает, а мышонок прыг назад, плиха за ухо хватает и к соседке мчится в сад. А за мышкой во весь дух мчатся с лаем плих и плюх. Мышь бежит, за ней собаки, не уйти ей от собак. На пути левкои, маки, георгины и табак. Псы рычат и громко воют, и ногами землю роют, и носами клумбу роют, и рычат и громко воют. В это время Паулина, чтобы кухню осветить, в лампу кружку керосина собиралась перелить. Вдруг в окошко поглядела и от страха побледнела, побледнела, задрожала, закричала: «Прочь, скоты! Все погибло, все пропало! Ах, цветы мои, цветы! Гибнет роза, гибнет мак, резеда и георгин!» Паулина на собак выливает керосин. Керосин противный, жгучий, очень едкий и вонючий. Воют жалобно собаки, чешут спины и бока, топчут розы, топчут маки, топчут грядки табака. Громко взвизгнула соседка и, печально крикнув, «У-у-у!» как надломленная ветка повалилась на траву.
Каспар Шлих, куря табак, увидал своих собак. — Ну! — воскликнул Каспар Шлих. — Я избавился от них, я их выбросил давно, и теперь мне все равно.
Снова в будке плюх и плих. Всякий скажет вам про них: вот друзья, так уж друзья, лучше выдумать нельзя. Но известно, что собаки не умеют жить без драки. Вот в саду под старым дубом разодрались плих и плюх и помчались друг за другом прямо к дому во весь дух. В это время мама Фиттих на плите пекла блины. До обеда покормить их просит маму Шалуны. Вдруг из двери мимо них мчатся с лаем плюх и плих. Драться в кухне мало места. Табурет, горшок и тесто, и кастрюля с молоком полетели кувырком. Пауль кнутиком взмахнул, плиха кнутиком стегнул. Петр крикнул: «Ты чего обижаешь моего? Чем собака виновата?» И кнутом ударил брата. Пауль тоже рассердился, быстро к брату подскочил, в волоса ему вцепился и на землю повалил.
Тут примчался папа Фитти. их с длинной палкою в руках. «Но теперь я буду бить их!» — закричал он в попыхах. «Да», — промолвил Каспар Шлих, — «я давно побил бы их. Я побил бы их давно, мне-то, впрочем, все равно».
Папа Фитих на ходу вдруг схватил сковороду и на Шлиха блин горячий нахлобучил на ходу.
— Ну, — воскликнул Каспар Шлих, — пострадал и я от них, даже трубка и табак пострадали от собак.
Очень-очень папа Фитих озабочен. «Что мне делать?» — говорит.
«Голова моя горит. Петер — дерзкий мальчуган, Пауль — страшный грубиян. Я пошлю мальчишек в школу, пусть их учит Бокельман».
Бокельман учил мальчишек, палкой по столу стучал. Бокельман ругал мальчишек и как лев на них рычал. Если кто не знал урока, не умел спрягать глагол, Бокельман того жестоко тонкой розгой упорол. Впрочем, это очень мало или совсем не помогало, потому что от битья умным сделаться нельзя. Кончив школу кое-как, стали оба мальчугана обучать своих собак всем наукам Бокельмана. Били, били палками собак, а собаки громко выли, но не слушались никак.
«Нет, — подумали друзья, — так собак учить нельзя. Палкой делу не помочь, мы бросаем палки прочь».
И собаки в самом деле поумнели в две недели.
Англичанин мистер Хоп смотрит в длинный телескоп. Видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него. Вдруг о камень он споткнулся, прямо в речку окунулся. Шел с прогулки папа Фитих, слышит крики «Караул!» «Эй!» — сказал он, — «посмотрите, кто-то в речке утонул».
Плих и плюх. Помчались сразу, громко лая и визжа, видит, кто-то долговязый лезет на берег дрожа.
— Где мой шлем и телескоп? — восклицает мистер Хоп.
И тотчас же плих и плюх по команде в воду — бух! Не прошло и двух минут, оба к берегу плывут.
— Вот мой шлем и телескоп! — громко крикнул мистер Хоп и прибавил. — Это ловко! Вот что значит дрессировка! Я таких собак люблю, я сейчас же их куплю за собачек 100 рублей. Получите поскорей! — О! — воскликнул папа Фитих. — Разрешите получить их? — До свидания, до свидания, до свидания, плюх и плих! — говорили Пауль и Петр, обнимая крепко их.
— Вот на этом самом месте мы спасли когда-то вас. Целый год мы жили вместе, но расстанемся сейчас.
— Каспар Шлих, куря табак, увидал своих собак. — Ну и ну! — воскликнул он. — Сон ли это или не сон? В самом деле, как же так? 100 рублей за двух собак! Мог бы стать я богачом, остался ни при чем.
Каспар Шлих ногою топнул, чубуком о землю хлопнул, Каспар Шлих рукой махнул — бух! И в речке утонул. Трубка старая дымится, дыма облачко клубится. Трубка гаснет, наконец. Вот и повести конец. Конец книги. Август 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал
Вячеслав Герасимов.